Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 990-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами читаем книгу пророка Оси. Мы с вами в том разделе книги, где говорится о личной, или точнее семейной ситуации, семейной драме пророка. Мы помним о том, что этот человек получил весьма необычное повеление от Бога. Ему Бог повелел жениться на блуднице. И есть несколько реконструкций. Я предполагаю, что была девушка, которую любил молодой человек Осия, но эта девушка ушла в блуд, и по закону, данному через Моисея, никакой свадьбе, никакому браке речи уже не могло быть. Но Бог сказал Осии, чтобы он взял Гомерь в жены, и мы видим, что она снова после этого уходит в блуд, и Бог настаивает, чтобы он снова взял ее в жены. Мы с вами сейчас вернемся ко 2 главе 15 стиху. «Бог говорит своему народу, Израилю, что Израиль будет восстановлен». И в прошлый раз я уже отмечал, что невозможно, прочитав это пророчество, усомниться, что у Бога есть замысел для Израиля. Все пророческое слово целиком указывает именно на это. Есть смысл читать не отдельные стихи пророчества, а просто сначала до конца. И тогда становится понятным, что у Бога есть план для израильского народа, и у Бога есть план для израильского государства. Каким бы ни было ваше богословие, Божие Слово все равно важнее. Может быть, можно было бы понять все переносно, духовно, но нет, даже это не проходит. Потому что, когда Бог говорит на эти темы, Он снова и снова использует совершенно конкретные географические названия и названия колен Израилевых. Ну, например, он говорит «Израиль», он говорит «Ефрем», он говорит об определенном народе, а не о вас и не обо мне, не о церкви, это уж точно. Однако при этом здесь есть важнейшие уроки и для нас с вами, и для всей церкви, и для всей страны или всего народа. Еще раз прочитаю 15 стих. «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверие надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Тут много интересного. Я обращу ваше внимание на долину Ахор, потому что, ну вот вообще говоря, если мы помним Ветхий Завет, то Ахор с надеждой ну никак не ассоциируется. Вы помните, что происходило, когда израильтяне входили в землю обетованную? Вот они перешли Иордан, и в этой земле было три главных врага, которых нужно было истребить, прежде чем Иисус Навин мог разделить землю между 12 коленами. И с врагами этими нужно было разбираться по очереди. Сначала все было хорошо. Первым врагом был Иерихон, и Иерихон символизирует собою все мирское. Господь дал силу, и израильтяне с этим врагом разобрались. А вот дальше был город Гай, и этот враг символизирует плоть. Израильтянам казалось, что это будет легкая и простая битва, даже толком и битвы-то не будет. Кстати, и сегодня есть немало людей, которые полагают, что способны жить по-христиански своими силами – усилиями своей собственной плоти, своей собственной природы. Однако результатом таких попыток неизбежно оказывается поражение. И вот Иисус Навин тоже потерпел поражение при Гае. Бог преподал израильтянам такой великий урок. И вот они пришли в долину Ахор, и выяснилось, что грех был совершен в семье Ахана. При разрушении Иерихона Бог предупредил, чтобы израильтяне ничего в Иерихоне не касались, потому что все это нечисто. У Бога были конкретные причины так говорить. Например, предполагается, что там были венерические болезни. Но, как говорят сегодня, что-то пошло не так. И стало понятно, что есть грех. Однако сначала Иисус Навин пал на лицо перед Богом, и он начал Бога умолять, начал изливать душу перед Богом. Но Бог ему сказал: «Знаешь что? Вот так не получится, так не выйдет. Не надо меня ни о чем здесь умолять. Ты просто встань, и ты пойми, что Израиль согрешил, и вам нужно разбираться с грехом, прежде чем вы обретете подлинную настоящую победу». И вот, да, они разобрались с этим грехом, и было это как раз в долине Ахор. И с этого момента у них начались победы. И с одной стороны, долина Ахор ассоциируется именно с переломом в военных действиях. С другой же стороны, эти события были очень и очень тяжелые, и долина Ахор далеко не всегда была связана с надеждой. Однако я хочу вам сказать такую вещь. Когда вы разберетесь с грехом плоти, вот тогда будет настоящая подлинная победа. Именно поэтому долина Ахор все-таки была долиной надежды. И именно поэтому здесь сказано, что и в будущем Бог сделает долину Ахор дверью надежды. Бог снова даст надежду своему народу. Он осудит грех. И вот когда грех будет осужден, вот тогда и свершится славная и великая надежда в будущем. Так что получается некий мостик между прошлым и будущим. Ахор становится дверью или преддверием надежды. Собственно, в прошлом оно так и было, потому что именно после Ахора, именно после событий в долине Ахор, война, битва стала действительно победной для Израиля. И дальше, конец 15 стиха, прочту еще раз. «И она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». И опять-таки это такой мостик между прошлым и будущим. Израиль будет петь... А Израиль часто ассоциируется именно с девой, девушкой, и будет петь в будущем так, как пела она в самые яркие, самые возвышенные моменты прошлого. Читаем дальше 16 стих. «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». Муж мой по-еврейски Иши. Ваал или Ваале, я уже говорил в прошлый раз о том, что здесь двойной смысл. Конечно, это слово Ваал, как божество, но кроме того, Ваали означает также и «мой Господь» или «мой Господин». Да, они действительно называли Бога Господином, и при этом они также поклонялись другим богам, конкретно поклонялись Ваалу. Но ведь невозможно поклоняться и Богу, и Ваалу. Это ведь нарушение Божьей заповеди. У них не должно быть другого Бога, кроме Бога Яхве. И вот Бог говорит, что придет день, когда вы назовете меня «муж мой». Это ближайшее, самое интимное, что можно только сказать. Это любовь, любовь на высшем уровне близости. И даже имя Ваала будет забыто. Они скажут: «Это муж мой», но они уже не будут называть Ваала. Ну и про то, что имя Ваала будет забыто, мы читаем также в 17 стихе. «И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. Люди отвернутся от идолопоклонства и обратятся к Богу». Даже если кажется, что этого никогда не будет, даже если вдруг нахлынет пессимизм, давайте помнить этот стих. Осия 2.17 – это не единственный такой стих, но вот здесь говорится, что да, такое будет. Люди действительно обратятся к Богу и отвернутся от идолов. Читаем дальше 18 стих. «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той и дам им жить в безопасности». Бог говорит, что и у животных тоже есть права на этот мир, потому что Бог создал этих животных. Вот и с животными Бог заключит договор или завет. И в результате этого завета произойдут некоторые очень важные изменения. Например, ягненок и лев будут мирно лежать рядом. Ну, кстати, сейчас они тоже могут лежать, но не совсем рядом. Скорее, ягненок будет в чреве у льва или в желудке у льва. А в тот день они будут действительно рядом. И мы об этом на самом деле очень мало думаем. Но Бог об этом думал и говорил с самого начала. И о животных, и о земле, и об экологии. Для Бога все это не новость. Понимаете, ведь человек – патологический загрязнитель своей планеты. Он грешник снаружи и изнутри. И все, к чему прикасается человек, превращается в грех. И сегодня мы, например, занимаемся раздельным сбором мусора. И это хорошо, потому что мы замусорили уже сегодня всю Землю. Человек устраивает грязь повсюду. И Бог говорит: «Я позабочусь об этой земле». И слава Богу, потому что человек об этой земле позаботиться не может. Читаем дальше стихи 19 и 20. «Я обручу тебя мне навек, я обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». «Обручу» можно переводить и несколько иначе. «Буду привлекать к себе», как молодой человек привлекает к себе чистую незамужнюю девушку. Вы, конечно, можете представить себе то время, когда молодой парень обхаживает свою будущую жену, ухаживает за ней, чтобы привлечь ее внимание и вызвать интерес. Помните это время в вашей жизни? Ну и, кстати, мужчины дорогие, вспоминайте об этом времени почаще. Вы ведь много хорошего и приятного ей тогда сказали. Да, со временем все мы стареем, но вы-то помните это время молодости. Бог хочет привлечь к себе свой народ. Но как Он это сделает? Он сделает это в праведности и в справедливости и в милости. Понимаете, ведь в законе Моисеевом тоже была милость. Есть любовь в законе, и есть также закон в любви. Друг от друга их не отделишь, и это замечательно. И это, кстати, еще одна причина, по которой я все же думаю, что возвращение израильтян в свою землю, которая происходит сегодня на наших глазах, не есть исполнение таких пророчеств. Потому что Бог говорит, что привлечет их в эту сторону в справедливости, в праведности, в милости. Ну а сегодня Израиль похож на любое другое государство. Кстати, скажу еще одну вещь. Некоторые полагают, что израильтяне на уровне государства, на уровне армии слишком жестоки. Но помните, друзья мои, что им постоянно приходится защищаться, как никому другому. И будешь тут жестоким, будешь тут суровым. Им необходима крепкая система защиты, крепкая система обороны. Потому что вернулись они в эту землю все же не во исполнение библейского пророчества. Они вернулись в свою землю, или, по крайней мере, в ее часть, но они так и не вернулись к Господу. И когда они вернутся к Господу, вот это будет подлинное, настоящее благословение. Хочу еще сегодня об этом поговорить. Возможно, даже успеем, посмотрим, насколько быстро мы дальше пойдем. Я хочу прочитать 20 стих 2 главы. «И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Знаете, ведь в прошлом они никогда не были верны Богу. Они очень похожи на сегодняшнюю церковь в своем отступлении. И сегодня они так и не призвали Господа. Читаем дальше 21 стих. «И будет в тот день, Я услышу, — говорит Господь, — услышу небо, и оно услышит землю». Этот стих начинается словами «в тот день». И выражение это имеет терминологический смысл. Оно указывает на время великой скорби и на то время, когда Христос придет, чтобы установить на земле свое царство. И вот здесь говорится именно об этом времени, том дне. Я перечитаю еще раз конец 21 стиха. «Услышу небо, и оно услышит землю. Небо и земля тогда действительно услышат друг друга. Наконец-то они будут в полном согласии. И вот все это будет реальностью. Читаем дальше, 22 стих. «И земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышит Изриэль». Изриэль буквально означает «Бог рассеет их». Но в то время Бог снова соберет их. Читаем 23 стих. «И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». Бог не только соберет их, но они также перестанут быть Лорухама, как непомилованная дочь Осии и блудницы Гомерь. У Бога будет для них милость, и будут они его народом, и назовут его своим Богом. Сегодня этого еще не происходит. Они не обращаются массово к Богу. Ну а в тот день обязательно обратятся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот мы подходим к третьей главе. В этой главе Оссий узнает, что его жена оказалась неверной, но ему заповедуется, чтобы он пошел и взял Гомерь снова. Я прочитаю третью главу, первый стих. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Эта женщина, о которой говорится здесь, это Гомерь, жена пророка Оси. «Ты любишь ее, хотя она и прелюбодейка». Сыны Израиля обращаются зачем-то к другим божествам. Они поклоняются идолам. Так что Бог показывает здесь конкретное применение. Они любят виноградные лепешки других богов. Виноградные лепешки – это не просто ужин. Это храмовая пища. Это пища, которая посвящалась божествам. Они любят то, что является частью языческого идолопоклонения. Ведь виноградные лепешки, например, использовались на религиозных празднествах в Ханаане. Ну а дети Израиля всему этому стали подражать, все это усвоили. И вот Бог как бы говорит Оссии, «Ты теперь знаешь, каково мне». И Бог говорит, «Пойди, снова возьми Гомерь, она не верна тебе, но ты люби ее, и ты верни ее в дом. Ведь именно так я поступлю со своим народом, Израилем. Израиль был мне неверен, но я ведь не забыл этих людей». Я не отвернулся от них. Я не вынес их за скобки жизни. Да, Оссия, я накажу твой народ, но я ни в коем случае не собираюсь от него избавляться. Читаем теперь второй стих. «И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя, и пол хомера ячменя, и сказал ей, много дней оставайся у меня». «Не блуди и не будь с другим. Так же и я буду для тебя». То есть, очевидно, Гомерь продала саму себя каким-то негодяям, и Оссии пришлось ее выкупать. А вы знаете, что мы с вами тоже искуплены? Это не самая красивая картинка, именно поэтому на такие темы так мало говорят. Предпочитают говорить о том, как важно быть преданным и посвященным Богу, о том, как посвятить свою жизнь Господу. Но знаете, первое, что вы должны сделать, это прийти к Богу как грешный человек. И сначала надо, чтобы Он вас искупил. Вот как Оссия выкупил эту блудницу, так и Бог хочет вас искупить. И выясняется, что наших заслуг тут вообще нет. И мы даже не можем претендовать на какую-либо цену, которую за нас заплатит Бог. Во втором стихе написано, сколько заплатил Оссия за свою жену Гомерь. Вполне возможно, она столько даже не стоила, потому что это была большая сумма. Как, кстати, и мы не стоим той огромной цены, которую Бог за нас заплатил в Иисусе Христе. Потому что мы искуплены не золотом или серебром или драгоценными камнями. Мы искуплены куда большим, бесценной, пречистой кровью Иисуса Христа. Ему пришлось пролить кровь, пострадать и умереть, чтобы мы могли быть искуплены. Почему? Потому что мы были грешными людьми, проданными греху. И нам важно научиться это понимать самим и начинать разговор с другими людьми именно с этого. Помните, что приходить ко Христу мы должны как грешники. Не просто речь о том, что надо любить Бога, служить Богу, слушаться Бога. Да, все это, конечно, так. Однако начинается это все не с этого. Мы мертвы в преступлениях и грехах. И требовать добрых дел для покаяния – это все равно, что прийти на кладбище и взывать там: «Эй, мужики, давайте уж постараемся. Давайте посвятим всю свою жизнь Господу». Ну что ж, давайте. Только посвящать-то нечего. Жизни-то нет, потому что все там мертвы, и ничего они не могут сделать. Все мы также мертвы в преступлениях и грехах. И пока мы не родимся свыше, пока мы не обретем новую природу, нам просто не на что надеяться. Идем дальше и читаем третий стих. «И сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Представьте себе ощущение мужчины, который узнал, что жена ему изменяет. Мне доводилось общаться с людьми, которые через это проходят или проходили, и они рассказывали мне, как это бывает. Но Бог говорит своему народу: ведь именно это вы и делали. Вы проявляли неверность ко мне, вы блудили, вы ушли от меня и больше мне не служили. Да, вы порой называли меня «Господи, Господи», но я никогда не знал вас. И помните, как скажет Спаситель в конце Нагорной проповеди: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». И вся эта религиозность была им совершенно не в пользу. А теперь скажу нечто очень жесткое. Вы знаете, если на здании есть купол, и здание это называется церковью, и там при этом проповедует человек, который отрицает Божие Слово, отрицает божественность Иисуса Христа, отрицает, что Христос умер за грешников, и люди все равно приходят и поддерживают это мероприятие. Знаете, что это такое? Это уже совсем не церковь. Это место духовного блуда и ничего больше. Это не я говорю. Это Бог говорит в Своем Слове. Это предельно твердо и бескомпромиссно. И вы понимаете, почему в Израиле того времени Оссия далеко не был популярным? Потому что именно это и говорит он народу. Уйдя в языческие жертвоприношения, отвернувшись от единого истинного Бога, вы никак не расширили свое мировоззрение и миропонимание. Скорее, вы стали духовными блудниками. И вот результат. Давайте прочитаем стихи 4 и 5. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни». И вот мы подходим к невероятно важным стихам. И особенно важны они для тех, кто любит находить даты в пророчестве и кто любит рассчитывать, что и когда сбудется. О смысле фразы «долгое время» мы еще поговорим в следующий раз. Но мы читаем, что долгое время они будут без царя. Да, сегодня нет живущего ныне израильтянина, который сказал бы: «Я происхожу из рода Давида, и я имею право на престол Давида». Ну как так нет? На самом деле, конечно, есть. И он единственный. Единственный, кто имеет право так сказать, сегодня восседает одесную престола Божьего в небесах. Это Господь Иисус Христос, Бог богов и Господь господствующих. Много дней они будут без царя. И сейчас у них тоже нет царя, потому что они своего царя отвергли. Нет у них ни царя, ни князя, ни жертвы. Задумайтесь. Ведь сегодня большая часть избранного народа живет в обетованной земле, а храма у них до сих пор нет, и жертвы нет. Не думаете ли вы, что это весьма необычно? Да, друзья, так оно и есть. Это и правда необычно, и это очень-очень важно. В чем же смысл этого? Обсудим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.